говорите, милит. Положить на милит прибор.
Я его что?
Мне милит.
В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», вторник, 16 июля, сейчас 17.06. Меня зовут Юрий Буткин. Добрый вечер всем, кто к нам только что присоединился. Следим за новостями, следим за тем, что творится на московских дорогах. И в этом часе в рамках программы «Своя правда» берем на обсуждение одну тему. Голосование тоже будет. Сначала давайте посмотрим на московские дороги. Там трехбальные пробки, 3 балла прямо сейчас, 4 балла обещают в 6 вечера. 5 баллов в 7 вечера. Сегодня 36% поездок всего на личном транспорте. В основном горожане передвигаются на общественном транспорте. Количество поездок почти 9 миллионов за один день. Но на общественном транспорте из них 64%. Это статистика Центра организации дорожного движения. Что касается движения на автомобилях по московским дорогам и главных проблем, то это стандартная, в общем, история. Внутренний МКАД сильно замедляется перед Варшавским шоссе, причем сегодня, судя по всему, не Варшавское шоссе, не строительство московского скоростного диаметра или юго-восточной хорды, а, собственно, ремонтные работы на Московской кольцевой автодороге так или иначе являются причиной этого, потому что пробка начинается задолго до пересечения с Варшавкой где-то в районе поворота на Бирюлево. Имейте это в виду, срочное сообщение, которое в эти минуты Сиярт планируется встретиться с Лавровым в Нью-Йорке на полях организации Объединенных Наций. В Калининградской области нашли 79-летнюю женщину, которая провела в лесу почти неделю. Об этом пишет агентство ТАСС. РИА Новости. Давайте посмотрим срочное сообщение, которое приходит на ленты этого агентства. Система автоматики на энергоблоке номер 1 Ростовская АЭС работала штатно в соответствии с проектными алгоритмами. Энергоблок Ростовской АЭС был отключен от сети действием автоматики из-за срабатывания защиты генератора. Часть потребителей отключена в Севастополе. Из-за перегрузки электросети введен график временной подачи электроэнергии. Это тоже срочное сообщение со ссылкой на Севастополь-Энерго. Следим за этим, следим за другими новостями. И вот тема, которую мы будем обсуждать сегодня в программе «Своя правда». В России прогнозируют нехватку кандидатов и докторов наук. Это значит, с наукой будут проблемы. К 2035 году доля кандидатов и докторов наук среди профессорско-преподавательского состава сократится до 42,6% и 6,9% соответственно. Для того, чтобы понимать, насколько изменится ситуация, это прогноз Ранхикс, надо понять, что в 2023 году эти показатели соответственно 57,3, а будет 42,6, и 14,7, а будет 6,9. С кандидатами и докторами обещают нехватку, причем не в тысячи, а по сути в десятки тысяч людей. Что это за проблема? Проблема ли на самом деле? А решаема ли она? Об этом мы будем говорить. Александр Абрамов, кандидат экономических наук, заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков в Институте прикладных экономических исследований РАНХИКС. Александр Евгеньевич, добрый вечер.
Здравствуйте.
Александр Сафонов, профессор финансового университета при правительстве Российской Федерации. Александр Львович, добрый вечер.
Добрый вечер.
И голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Первым делом удостоверимся, что это голосование уже выложили в телеграм-канал нашей радиостанции. Это действительно так. В РАНХИКС прогнозирует нехватку кандидатов и докторов наук в России. В чем, на ваш взгляд, главная причина этого? Неясные перспективы развития. Люди в не идут просто туда. Низкие заработки. Второй вариант ответа. Напомню еще раз, мы спрашиваем не о единственной, а о главной причине. Отношение в обществе. Не модно быть ученым. Третий вариант ответа. Четвертый вариант. Какой-то другой. И пятый вариант. Я не знаю причин. Голосование запустили. Александр Абрамов, давайте начнем с вас. Нехватка кандидатов и докторов наук в России. То, о чем сейчас пишут. Насколько это опасно?
Я думаю, это не критически опасно, это то, что, этот факт, который просто требует реагирования. Он, как мне кажется, возник из такой диспропорции, которая вот сложилась последние два года, то есть довольно значительный объем ученых уехало, и наоборот, в Россию стало меньше приезжать иностранных специалистов, профессоров и докторов наук, PhD и так далее. Поэтому в данном случае образовались вот такие вакансии, и это новая, наверное, ситуация за последние там 10-12 лет, потому что она требует определенного реагирования. Нужно своих собственные кадры готовить и выпускать. Вот, мне кажется, проблема в этом.
Надо готовить и выпускать. Будет из кого захотят.
Эта проблема решаема, вот, на мой взгляд. Да, конечно, престиж науки, к сожалению, сегодня невысокий. Да, вот как мне кажется, ну, не знаю, 10 лет тому назад и раньше, наверное, играла наука более значимую вещь, роль, как мне кажется, например, в экономике, по сравнению с тем, что происходит сейчас. Сейчас наука часто просто используется как вот средство объяснения, разъяснения того, что происходит, что делается и так далее.
Но мы-то говорим о науке как средстве продвижения.
Такая наука, я думаю, что растет. Я думаю, что за последние вот 10-15 лет вот в области, скажем, экономических исследований фантастически вырос уровень подготовленности кадров. Я думаю, что вот за вот прошедшие годы был практически ликвидирован какой-то вот гэп, ну вот отставание от зарубежной, так сказать, экономической науки в плане использования методов, средств исследования, навыков работы с датами, с различными цифрами и так далее. Поэтому, мне кажется, в науке накоплен сейчас огромный потенциал, который просто нужно реализовать.
Но, с другой стороны, возвращаясь к прогнозам экспертов, они ведь не говорят, что это проблема сегодняшнего дня. Они говорят, что эта проблема проявится еще более серьезно через 10 лет, то есть к 2035 году. То есть, получается, ничего с этим не поделать.
Ну, нет, это просто они экстраполировали сложившийся тренд, то есть вот разницу между уходящими вот докторами и кандидатами и теми, кто учится в аспирантуре, да, и пишут о том, что вот в аспирантуре учится недостаточное количество людей, чтобы компенсировать уходящих. Ну, мне кажется, что очень хорошо, что коллеги эту проблему поставили. Я, честно говоря, вот работая в разных, так сказать, вузах, не слышал вот о том, что такая это огромная проблема. Но я понимаю, что это может быть, да, вот цифры представлены, они убедительные.
Хорошо, тогда последний вопрос по поводу огромности проблемы или отсутствия этой самой огромности. Если говорить о российской науке, вот нехватка 20 тысяч человек, ведь речь идет про 18 200 кандидатов и 2500 докторов наук. 20 тысяч человек – это много для российской науки?
20 тысяч – это много, но я думаю, что если вот немножко подумать и предложить решение, эта величина, в общем-то, так сказать, может значительно сократиться.
Хорошо. Александр Абрамов, кандидат экономических наук, заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков Института прикладных экономических исследований в РАНХИКС. Александр Сафонов, профессор финансового университета при правительстве России. Что вы думаете, насколько действительно нехватка кандидатов и докторов наук в России может быть проблемой для нас?
Ну, во-первых, нельзя говорить о том, что сейчас есть какая-то нехватка или она будет в будущем, да? И для этого есть несколько причин. Ну, первый фактор. Во-первых, слава богу, в результате тех реформ, которые осуществляют в системе высшего образования, ужесточили требования к, скажем так, защите кандидатских и докторских диссертаций. И поэтому все меньше и меньше, тем не менее, но есть, меньше появляются там диссертации для значка на лацкане пиджака, я бы так назвал. Потому что, к сожалению, в конце 90-х годов, в начале 2000-х годов это стало модным для там госслужащих, там, для бизнесменов обязательно, так сказать, иметь на визитной карточке указание о том, что ты являешься кандидатом или доктором наук, да, при этом ну, мы знаем массу там случаев, когда были скандалы по поводу заимствований. То есть, по сути дела, так сказать, эти люди, имея статус официальный, да, там, вот, или формальный статус кандидата и доктора, ну, к науке не имеет вообще никакого отношения, да, поэтому вот сейчас сложно сказать, сколько из них, да, потому что, так сказать, таких исследований не проводилось, поэтому, опять же, оценивать вот эту массу, да, то есть сложно. Поэтому первый фактор, который сейчас влияет на сокращение количества защиты, это ужесточение требований, да, и, соответственно, повышение качества научных исследований. И это является своим фактом снижения количества защитившихся в кандидатских и докторских диссертациях. При этом надо отметить то обстоятельство, что в свое время Миноборнауки совместно с ВАК пошли на такую, так сказать, реформу, когда предоставили возможность, например, специалистам технических дисциплин защищать диссертации, не повторяя свои исследования, которые они сделали, да, потому что они, ну, защищены патентами, реализованы в практической деятельности, а делает научный доклад. То есть процесс, так сказать, такой вот, с формальной точки для определенной категории упростили. Вот. Говорить о том, что вот нам сейчас вот то количество, это оптимальное или не оптимальное, но это все зависит от потребностей экономики. Да,
и... Если возвращаться к этим цифрам, которые приведены, там же говорят о том, что бы там мы ни говорили, но Россия по глобальному инновационному индексу от стран-лидеров уже отстает.
Ой-ой-ой.
Не хватает.
Ой-ой-ой-ой. Вот вообще бы к таким вещам, да, просто, так сказать, имел бы, скажем так, скептическое отношение. Во-первых, начнем с пресловутого индекса Херца, да, или там публикационной активности, да. В свое время в рамках конкурентной борьбы друг с другом, кстати, не пока не с нашими вузами, да, так сказать, а вот с вузами, которые расположены на Западе, придумали, так сказать, эту историю рейтингования вузов на основе публикационной активности. И понеслась, что называется, кобыл по кочкам. А в чем это стало выражаться? А то, что появилось огромное количество проходных статей, которые, по сути дела, никакой информации серьезной не содержат, ну, тем более уж там нет вообще никакого претендования на научное открытие. Да? И я не буду голословным, например, так сказать, вот известный такой журнал «Lancet» в кругах лиц, которые изучают проблемы фармакологии, здоровья, да, проводили, так сказать, исследования, публикации в области как раз эффективности лекарств, и обнаружилось, что практически, подчеркиваю, там более 60% публикаций не носят научного характера, да, то есть, а просто это такие вот сообщения. Это как бы первая история. Вторая история, да, ну, связанная, опять же, так сказать, вот с этими формальными данными, да, ну, у нас есть проблемы в нашей, как бы, так сказать, ситуации. Они были раньше. Это публикация научных исследований в зарубежных журналах, да, потому что наши, к сожалению, журналы, да, не представлены на зарубежном, условно говоря, научном рынке, да. Они зачастую не входят, так сказать, в системы там Скопуса, как пример, да, там других, так сказать, систем учета научной информации. И на основе этого, так сказать, вот считается, что наша публикация меньше. Ну, я вот сам попадал в такую ситуацию, не удали, как вот в 22-м году, когда по просьбе моих коллег зарубежных, так сказать, написал статью, отправил ее в Скоповский журнал, после чего вежливый редактор сообщил мне, что, ну, статья не будет опубликована по понятным причинам, да. То, что, так сказать, вот там рецензенты отказываются смотреть, ну, в силу политических обстоятельств. Поэтому влияние сейчас политики в значительной степени больше, да, вот на эти показатели, почему они там опускаются вниз, да. И вот, и надо забывать, еще раз подчеркну, что рынок образовательных услуг, да, они предопределяют, в том числе и возможную покупку этих рейтингов. Поэтому судить вот по иностранным рейтингам о том, насколько продвинулась там так, та или иная область науки в Российской Федерации, ну, просто невозможно.
Так, Виталий говорит, хорошо, статьи не объективный критерий, есть же Нобелевские премии, опустим литературу, Нобелевскую премию мира, возьмем научные, берем остальных лауреатов, так они практически все из стран глобального Запада, из Европы, Северной Америки, Австралии и Японии.
Вопрос, а судит-то кто? Да, судя кто. И на основе чего происходит...
То есть вы даже Нобелевскую премию сейчас оспаривать начнете?
Ну, слушайте, да, мы можем вспомнить с вами политические решения по Нобелевским премиям, да, когда, значит, политикам, которые, извиняюсь, развязывали войны, выручали премии, так сказать, так в области мира.
Для этого мы и опустили в самом начале литературу и Нобелевскую премию
вот,
мира.
Но, возвращаясь к этому. Итак, на основании чего делаются выводы при осуждении Нобелевской премии? В первую очередь, это публикации, подчеркну, в зарубежных изданиях. Вот для того, чтобы российскому ученому, будь он там семь пядей во лбу, опубликовать статью на английском языке в передовом журнале, ну, во-первых, за это надо заплатить, надо понимать, да, он должен владеть очень хорошо языком, соответственно, то есть получается определенное количество препятствий, да, при этом... Надо понимать, что вот в тех областях, где, например, никто не подвергает сомнения наши достижения, ну, условия в математике, например, в физике, ну, непропорционально большое количество нобелевских лауреатов все-таки, да, это все нобелевские лауреаты, которые там из-за рубежа, да, ну, имеется в виду Америка, там, Британия, то есть это англосаксонские государства.
Не знаю, Александр Сафонов, профессор финансового университета при правительстве России. Важно не количество, а качество, пишет 144-й. Что толку от раздутого штата чиновников, профессионалов по пальцам пересчитаешь? Ну, то есть, качество ученых, его тоже надо как-то тогда оценить. Виталий, наука с точки зрения денег с треском проигрывает курьерам. Зачем учить страшные аксиомы, уметь решать семиэтажные уравнения, учиться делать это на очень долгом промежутке времени, если можно взять, сесть на электрическую тарантайку, взять желтый рюкзак и, развозя рыбу с рисом, зарабатывать 100-150 тысяч рублей. Если резво работать, можно и 200 тысяч, никаких семиэтажных уравнений не нужно. И в комментариях по этому поводу много говорят о том, что у нас за науку плохо платят. Это так, Александр Абрамов?
Ну, по-разному платят. Мне кажется, что, вот знаете, для того, чтобы в науке зарабатывать деньги, нужно примерно лет 5-10 пропахать, нужно заработать рейтинги, нужно, в общем-то, найти заказчиков и создать свой имидж. И тогда, в общем-то, наука становится рентабельным. Вот я не знаю, я из своих там 35 лет профессиональной жизни, да, треть проработал чиновником, треть проработал в бизнесе и больше немножко трети проработал в исследованиях. Мне в исследованиях гораздо больше нравится, так сказать, да, это не менее рентабельно, это трудно.
То есть это,
да,
не просто сказать, нравится, это еще и рентабельно.
Это рентабельно, да. И я думаю, что вот если бы мне бы моя мечта, вот, скажем, чтобы, ну, та же моя дочка, так сказать, да, пошла тоже по пути научных исследований. Если ты пашешь, если ты себя развиваешь, здесь можно зарабатывать сегодня.
Это Александр Абрамов, Александр Сафонов. Можно зарабатывать?
Ну, я с Александром не соглашусь. Почему? Потому что он в данном случае описывает путь людей, которые, скажем так, прыгают выше определенной планки. Да? А наука делается различными людьми, в том числе, там, например, и начинающими исследователями, да, и лаборантами, которые обеспечивают технические процессы, и без них, как помните в фильме «Москва слезам не верит», да, там слесарь пятого разряда, да, без которого невозможно было ни одно открытие физиков, да, то есть вот здесь та же самая интересная история. Но давайте тогда просто к фактам, да, вот если не будем брать Москву, да, это как бы, так сказать, отдельный разговор, да, возьмем какой-нибудь региональный вуз, да, вот, ну, начинающий лаборант будет получать максимум там 20-25 тысяч на свою ставку, вот. Ну, кандидат наук, да, будет получать, ну, 30-40 тысяч на ставку. Вот, если удастся найти какой-то заказ, ну, вот, ну, тогда будет получать больше. Но люди же ведь оценивают не возможности, да, они оценивают реальности, да, для того, чтобы делать правильный выбор. И вот реальность, к сожалению, Юрий, та, которую вы описали, заключающаяся в том, что на достаточно большом протяжении времени своего жизненного пути специалист, который посвящает себя науке, особенно, кстати, так сказать, науке, не связанной, например, фундаментальной науке, не связанной там с бизнесом, да,
с конкретными, вот,
конкретными заказами, да, например, там в области археологии, в области там биологии, астрономии и так далее и тому подобное, он должен все-таки в большей степени ориентироваться на свой там личный интерес, развитие своей личной как бы сущности. А вот деньгами будет намного сложнее.
Тогда, во-первых, напоминаю, у нас голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». В чем, на ваш взгляд, главная причина того, что в России может случиться нехватка и серьезная нехватка ученых, кандидатов и докторов наук? Неясные перспективы развития – первый вариант. Главная причина – низкие заработки – второй вариант. Третий вариант – отношение в обществе, то есть непопулярность науки как таковой, какая-то другая причина. И пятый вариант – я не знаю причин этого. Голосование продолжается, а я бы попросил продолжить тогда. Вот про низкие заработки мы поговорили, а про перспективы развития. Ну, то есть, вот человек готов отказаться от невысокой зарплаты, точнее, от высокой зарплаты, ему ее все равно ее не предлагают, но он готов, потому что есть вероятность того, что он либо получит то, что хочет в научном смысле этого слова, либо пойдет по социальному лифту.
Ну, вы знаете, так сказать, разные судьбы у людей, да, разные обстоятельства, разные мотивы, да, бывает и то, и другое, и третье, да, то есть человек, ему бывает, просто отдается любимому делу, забывая о том, что вот это дело не очень
его укупает. Перспективы видны или не видны у научных?
Они видны, да, безусловно.
Все-таки, потому что, да.
Нет, конечно, конечно, чем больше ты работаешь, Александр тут совершенно прав, вкладываешь себя, зарабатываешь свой, так сказать, имидж, тем больше, как бы, возможность у тебя зарабатывать. Но вот об этой проблеме, кстати, да, там нехватки специалистов в университетах говорим не только мы, да, говорят, например, там те же самые американцы. Причина, ну, чисто утилитарная. Для того, чтобы стать профессором, нужно пахать лет 10 после окончания магистратуры. При этом, ну, на что может претендовать профессор, имею в виду стандарт, да, это где-то порядка 5000 долларов в месяц. Но, если меньше учиться,
да. Вы про штаты говорите.
Про штаты, да. Но если поступить в колледж, да, там, не осваивать какие-то сложные дисциплины, связанные с мехатроникой, да, и так далее. Хотя, вот, быть, просто пойти инженером, того же, тем же самым. Ты будешь получать до 167 тысяч в год, да, то есть оцените разницу.
Примерно в 2,5 раза.
Да, 60, и тот, кто делает науку, да, кто продвигает, кто как раз создает фундамент для вот этих будущих инженеров, и инженер в бизнесе, 167 тысяч, да, так сказать, вот, ну, а ну зачем? Ну, у нас же так же система построена, да, то есть преподаватели, ученые там в области развития IT-технологий меньше заработает, да, если он не будет работать, например, в бизнесе, ну, это 24 часа свои.
Хорошо, Александр Сафонов, Александр Абрамов, про перспективы развития у ученых, прежде всего молодых ученых, которые, видимо, выбирают идти в науку, убирать нехватку кандидатов и докторов, или не идти, и эта нехватка будет оставаться.
Я думаю, молодых ученых вот нехватка, процесс, вот сам факт нехватки не очень волнует.
Их, конечно, это не волнует, они о себе думают.
И, знаете, вот из того, что я наблюдаю, мне кажется, что вот проблема многих молодых ученых в том, что они не умеют построить, ну, какой-то свой график продвижения. Они надеются на волю случая. А в целом, мне кажется, вот если молодой человек или, так сказать, молодая леди, так сказать, начинает вот заниматься этим вопросом, нужно иметь хороший вот график и стратегию, так сказать, что ты хочешь достигнуть. Это значит искать научные центры, где перспективно работать.
Найти научный центр в России в этом смысле сложнее или легче, чем найти научный центр за границей?
Легче, потому что, ну, даже научные центры за границей, вот, знаете, студенты часто заканчивают там магистратуру и рассылают там свои письма, так сказать, может быть, удастся поучиться за рубежом. Даже сейчас это происходит. И мне кажется, а внутри России надо вот такую стратегию строить, понимать, что вот ты должен достигнуть там за год, два, три, чем ты отличаешься от других. И мне кажется, что это люди боятся идти по этому пути, потому что идти в бизнес, идти в госструктуры привычнее. как-то это снимает с тебя вот дополнительные хлопоты. А мне кажется, что наука сегодня более рискованный такой бизнес, но там вполне можно быть успешным, так же, как в бизнесе и как и вот в государственной
работе. Не все же могут работать в перспективных центрах, пишет Давид 676-й. 123-й настаивает. Вот все полчаса, что мы разговаривали, он раз за разом писал сообщение: кандидат или доктор наук — это ученая степень, не профессия, и нехватка или хватка на эти позиции регламентироваться не может. Мы все-таки продолжаем голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК», несмотря ни на что. Вопрос, который мы задаем нашей аудитории, такой: нехватку кандидатов и докторов наук в России спрогнозировали, и, на ваш взгляд, в чем главная причина? В том, что нет развития, нет перспектив развития — первый вариант. Второй — в том, что низкие заработки там. Третий — отношение в обществе к ученым недостаточно хорошее. Другие причины — это четвертый вариант. Не знаю причин — это пятый вариант. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя, своя правда.
Радиостанция «Говорит Москва», вторник, 16 июля, сейчас 17:36. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем, следим за новостями, следим за тем, что творится на московских дорогах. Там четырехбальные пробки, впереди 2 часа пятибальных пробок, согласно прогнозам. Главные проблемы при движении сейчас — это по-прежнему внутренний МКАД, не доезжая Варшавского шоссе. Там сразу примерно в 5 километров пробка случилась, то ли ДТП, то ли дорожные работы. Ну, а на третьем кольце довольно много красного цвета, в районе Сити, точнее, после Сити, останавливается внешний МКАД, внутренний МКАД от Беговой до поворота на проспект Мира, и навстречу там тоже нормального движения нет. От Савеловской эстакады, а может быть, даже, кстати, от Ленинградки, начинается пробка на внешнем третьем транспортном кольце, пробка, в которую сегодня вы попадаете в районе торгового центра, где Ашан, соответственно, торговый центр «Тройка» на Русаковской улице. Имейте это в виду, следим за тем, что творится на московских дорогах. И, кстати, еще обратил бы внимание, не каждый день такое бывает. В это время Ленинградка очень сильно тормозит. Вряд ли это связано с открытием объезда Твери. Уж больно Ленинградское шоссе далеко от Твери, но все-таки проблемы есть. И сейчас, собственно, пробка на выезд из города начинается где-то еще, может быть, в районе Водного стадиона. 7373948, телефон прямого эфира. СМС-портал работает. Вы можете писать через Телеграм пользователю «Говорит МСК-бот». И, собственно, я хотел бы обратить внимание на срочную новость, которая несколько минут назад пришла. Это по поводу крушения самолета «Суперджет» на прошлой неделе. И вот, смотрите, неожиданный поворот темы. Комиссии определена приоритетная версия аварии «Суперджета» под Коломной. И предварительно, как сейчас со ссылкой на авиаслужбы пишут все информационные агентства, она не связана, внимание, не связана с работой двигателей. Именно о двигателях, как о причинах этой катастрофы, сначала говорили. Теперь, оказывается, нет. Причина другая. Следим и за этим. Ну, а теперь возвращаемся к разговору о том, откуда в России нехватка кандидатов и докторов наук. Можно с этим что-то сделать? Как завлечь, в конце концов, людей и наукой заниматься? Здесь Александр Абрамов, кандидат экономических наук, заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков в Институте прикладных экономических исследований РАНХИКС. Здесь Александр Сафонов, профессор финансового университета при правительстве России. И голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК» продолжается. Итак, главная причина того, что кандидатов и докторов в России может не хватать и не хватать сильно: неясные перспективы развития. Ну, с наукой не очень понятно, что будет дальше. Низкие заработки. Тут понятно, я думаю. Третий вариант – отношения в обществе. Четвертый вариант – другое. Пятый вариант, не знаю причин. Про отношения в обществе, про то, что наука — это не популярно, это не модно. Или это не так? Александр Сафонов.
Ну, вы знаете, если смотреть на анализ предпочтений молодежи на рынке труда, то вот проводилось таких три глобальных исследования, там, начав в середине 90-х годов, да, в начале 2000-х годов, ну, и вот где-то до ковида делались такие исследования. Вот, и ни разу, подчеркну, ни разу там не звучало высокое звание ученого, да, то есть вот 90-е годы — это, соответственно, бандиты, да, и там другие криминальные, так сказать, элементы, да, это вот, ну, финансисты, естественно, да, то есть это те люди, которые зарабатывали максимальные деньги, да.
Ну, вот Виталий как раз тоже пишет, да. Айтишник, к примеру, да. мы знаем, как это выглядит, молодой, да, парень сидит, да, под пальмой, программирует, да, почти, да, не, да, работает, да, и, да, денег, да, много, да.
Вот, в начале 2000-х годов это смещение в область госсектора, да, вот в начале, перед ковидом, это смещение в область как раз IT-технологии, ну и, соответственно, опять же, так сказать, там элемент госслужбы. Так вот, причина, да, ну, во-первых, надо понимать, что молодежь-то на что ориентируется? У нее есть главный ориентир, это родители. Ну, количество родителей, которые являются учеными, все-таки в стране достаточно маленькое, правильно? Соответственно, повторение опыта родителей, да, ну, может осуществить, так сказать, вот тоже небольшое количество, небольшое совокупство, раз. Второе, а где вы видели, так сказать, те фильмы, которые были, например, модны в Советском Союзе, о достижении ученых различной области, да? Ну, нет их вообще, в принципе. А что там есть? А то, что вот вы сейчас сказали, это балдеж. Да, где-нибудь там в пентхаусе, да, это вот известный сериал «Американские друзья», да, да, вот, там вообще непонятно, чем они занимаются, да, но живут достаточно, с точки зрения вот молодого человека, хорошо, да, вот, понятно, что вот среда, в том числе СМИ, формирует отношение к будущей профессии. Поэтому блогер, например, да, это вот в сознании молодого человека тот, кто зарабатывает много, при этом ничего не делает, особо знать ничего не нужно, да, и много чего еще другого, да, в виде плюсов, которые вот видят молодые люди. И это является основной причиной, почему на входе вот в эту воронку научную, да, не так много людей.
То есть не модно, потому что не популяризируют.
Не популяризируют, да. А вот дальше, когда ребята приходят уже в высшее учебное заведение, да, ну, во-первых, так сказать, у них первоначально какие-то уже другие, так сказать, установки, куда они собираются идти, и перебить вот эту историю очень сложно. Это нужно индивидуально работать с каждым студентом, да, но это физически очень сложно, подчеркну, да, то есть вот с точки зрения затрат времени и так далее, интенсивности учебного процесса, да, то есть вот и много еще других факторов внутренних в любом университете, который присутствует. И, безусловно, так сказать, вот дальше, когда все равно ты втягиваешь человека в научную среду, его там заинтересовываешь, движешься вместе с ним, надо ведь, вот, чтобы ученый состоялся, у него должен быть наставник, куратор, да, ну, вот сам ты ученым, честно говоря, не станешь, да, потому что есть понятие школы, кто-то тебе должен объяснить те азы, которые на лекциях не объясняют. Да, и в учебниках ты не прочтешь, да, как осуществлять построение там, твоих мозговых извилин с точки зрения изучения различных сложных процессов. Да. Это те люди, которые могут подсказать, что было до тебя, да, то есть это живые носители, да, такие своеобразные человеческие дата-центры, да, которых тоже, так сказать, вот надо любить и уважать. Ну и много других факторов. А вот потом возникают проблемы, связанные с тем, что вдруг неожиданно, так сказать, узнает человек, что нужно еще закончить магистратуру, 2 года дополнительно отучиться, потом в аспирантуру поступить. И зачастую, когда он понимает, что за это еще и заплатить надо, да, вот, думает, а зачем? Зачем, так сказать, то есть я должен оплачивать, у меня мои родители 4 года оплачивали, да, теперь еще 2 года, потом еще 3 года, не... Извините, подвиньтесь, я вот в бизнес пошел, да?
Хорошо, понятно. А вообще нужны ли, надо ли этой проблемой заниматься? 144-й говорит, смотрите, любые открытия становятся достоянием всего мира. Разве что, разве имиджи? Mm-hmm. Ну, хорошо, не мы придумаем, большой беды нет, сосед открыл, а пользоваться-то мы будем вместе. Александр Абрамов.
Нет, ну, научные открытия защищены, есть патенты, и, знаете, вот в качестве мотива для молодого, да, так сказать, ученого, ну, условно говоря,
если ты имеешь
хорошую, даже вот не открытие делаешь, ты имеешь просто хорошие публикации, и ты зарабатываешь себе имя. Вы знаете, преимущество вот ученого в том, что ты не продаешь ничего, вот ты пойдешь в бизнес, да, так сказать, это легче, там выгоднее работать. Там тебе дадут сразу медицинскую страховку, так сказать, и так далее. Ты в науке это не получишь. Но ты там будешь продавцом. Ты будешь там, в общем-то, так сказать, каким-то маленьким винтиком, так сказать, в каком-то не совсем тебе понятном механизме. А если ты ученый, у тебя больше шансов быть самостоятельным, у тебя больше шансов повысить свою вот стоимость в глазах
разных. Что это за независимые у нас такие ученые, которые, значит, независимые абсолютно? Вы они знаете, маленькие винтики.
Нет, вы знаете, если у вас есть имя, если у вас есть вот какие-то достижения вот в виде публикации,
то
в виде
навыков хороших, появится?
Вы будете пользоваться спросом разных компаний. Вы не будете зависеть от какого-то одного крупного банка, от своего начальника и так далее. Вы будете, ну, вот что называется, независимым быть, да? Мы часто говорим о независимости в финансовом отношении, да? Но она есть и в житейском отношении независимости. Ты можешь, если тебе что-то не нравится, подать документы в разные вузы, там учить, так сказать. Ты можешь, в конце концов, так сказать, уехать в Китай, так сказать, да, там учить, так сказать, и так далее.
Ну, ты свои мозги ты можешь пристроить куда-то, да.
Защищён. Вот, но для этого проблема в том, что для этого нужно, ну, наработки иметь, да, так сказать, и гораздо проще, вот, ничего не сделав, пойти, так сказать, работать в бизнес, так сказать, и, ну, не знаю, в госструктуру, так сказать, там ты будешь больше защищен и меньше будешь там, вот, ну, может быть, даже думать, так сказать, но, в принципе, мне кажется, что вот с моей точки зрения наука – это путь к независимости.
И все-таки, возвращаясь к тому, что можно ничего не придумывать, потому что если соседи придумали вместо нас, мы потом этим будем пользоваться. Вы уже сказали, теперь, может быть, вы что-то скажете, Александр Сафонов, просто потому что люди в ответ на то, что сказал Александр Абрамов, начинают писать, а что, нам за огонь, что ли, платить? А что, нам кто-то платит за таблицу Менделеева?
Первое, да, большая часть открытий, которые связаны с применением каких-то технологий в бизнесе, они недоступны для тех, кто за них, никто их не разрабатывал, да, потому что вся система патентов, вы попробуйте их купить, да, вам ни одна корпорация, которая делает успешный бизнес, никакой патент не продаст. Она готова вам продавать товары, да, франшизу, там, создавать при помощи вас там сборочные заводы, но никогда технологии, да, которые основаны на фундаментальных и прикладных научных исследованиях, не передаст. Да, это значит себя убить. Поэтому нет такой истории, когда можно залезть в библиотеку, да, и вытащить оттуда там последние знания в какой-то сфере области. Есть исключения, ну, которые, ну, скажем так, не коммерциализируются, да, это вот в большей степени исследования такие общечеловеческого порядка. Поэтому это вот такое странное представление. Более того, да, существуют системы служб безопасности, которые защищают результаты исследований в областях, которые, например, смежны с военно-промышленным комплексом, да, либо со стратегическими направлениями развития государства, они достаточно широкие. Вот конкретный пример, так сказать, то, что люди, которые нас слушают, да, которые недалеки от наук, очень хорошо поймут. Да, вот есть такое понятие фармацевтии, дженерик. Да, что это означает? Это означает, что это попытка повторить, скопировать какое-то лекарство, да? Ну, современные спектрографы позволяют вам очень спокойно расшифровать структуру какой-то либо таблетки, порошка, там, мази и так далее. Но больше ничего вы не узнаете, а именно, например, так сказать, концентрацию, да, вот в каких они там пропорциях собраны в этом элементе. А это очень сильно влияет на эффективность лекарства, да, и оно может превратиться, так сказать, либо в реализовать положительный результат, в лучшем случае там никакого результата не даст, да, а в некоторых случаях ухудшит ваше состояние здоровья. Поэтому, еще раз подчеркну, что многие фирмы, которые занимаются исследованием в области химии, биологии, фармацевтии, многих других направлений, это хреня охранять эти сведения.
Это вы так на это смотрите. А вот, пожалуйста, вам Григорий в ответ пишет, что китайцы начали скопирование и чего?
А что они скопировали? Да, лекарства скопировать, еще раз подчеркну, невозможно ни при каких обстоятельствах. Да? То есть получите что-то подобное, но без должного эффекта. То есть он будет где-то близок. А те же самые китайцы, безусловно, так сказать, клонируют какие-то, значит,
машины,
да,
приборы,
да. Но там есть вот всегда изюминка, да, которая связана со школой, технологией, например, да. Почему до сих пор предпочитают приобретать европейские автомобили? Они просто более надежные. Потому что состав стали там другой, потому что те же самые лакокрасочные покрытия там другие, много чего еще другого. Да, я уже не говорю о том, что сочетать, например, так сказать, коробку передач от одного там, бренда с двигателем другого бренда, это, ну, очень большого ума нужно, так сказать, иметь.
Но, с другой стороны, понимаете, тогда получается, что каждый должен придумать сам велосипед.
Нет,
что
не тоже нелогично. Нет, нет, Юрий, не надо придумывать, просто надо понимать одну вещь, что ни одна страна в мире не в состоянии разработать все, да? Есть именно, скажем так, конкурентные направления, которые позволяют участвовать в товарообмене. То есть мы там создаем одно, другие другое, так сказать, и вот этим лучшим мы друг с другом в рамках торговли обмениваемся, да, то есть ни у одной страны, еще подчеркну, ни у США, ни у Китая, ни у России, ни у Европы, да, нет экономических и кадровых возможностей для того, чтобы развивать направление одинаково хорошо, вот в области науки, ну, все.
Так, голосование продолжается в телеграм-канале «Радио говорит Москва». Прошу вас надеть наушники, наши слушатели хотят к нам присоединиться. 7373948, это телефон прямого эфира. Голосование у нас, в чем главная причина, на ваш взгляд, того, что не хватает ученых, кандидатов и докторов наук? Вот, говорят, серьезная нехватка будет, десятки тысяч, два десятка тысяч к 35-му году. Перспектив развития нет, первый вариант. Второй, низкие заработки у них, отношение в обществе к ним плохое. Четвертый вариант, какая-то другая причина, с вашей точки зрения. И пятый вариант, вы причин не знаете. Голосование продолжается. Через 8 минут будем подводить итоги. А теперь звонки. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий. Здравствуйте, ваши гости. Ну, вот эта тема меня напрямую касается. Вот я имею дело с большим количеством аспирантов. Вот они доходят до конца и, значит, выпускаются без защиты диссертации. Вот у них проблема не в том, что вот они не знают, что написать, наклепать диссертацию они могут быстро, вот они просто ожидали большего. То есть вот, значит, вот я работаю в таких областях, как искусственный интеллект, информационная безопасность и технологии блокчейн. Здесь задачи сейчас очень просто формулируются и совершенно непонятно, как их решать. И самое главное, что их научные руководители тоже не могут им подсказать. Вот, ну, например, задача, вот есть текст, из него надо извлечь краткий реферат. Там текст большой, 100 страниц, реферат на 2 абзаца. Как это сделать? Вот какие-то решения, ну, форсовочные на самом деле есть, ну, вот, но нет общего понимания модели текста. То есть надо, грубо говоря, пробивать прошек в джунглях. Вот ребята на это не способны. Вот, им гораздо проще, например, устроиться там разработчиком в какую-нибудь компьютерную компанию. Вот, то есть проблема не в том, что там, ну, вот можно, скажем так, вот повысить зарплату кандидатам наук в 2 раза, чтобы они больше получали, чем те, кто без ученой степени, но это не даст решения. Вот, будут плодиться форсовочные диссертации. Вот. А истинное решение, мне кажется, в том, чтобы вот создавать новую культуру. То есть в ситуации, когда не только аспиранты, но и научные руководители не знают, как решать современные задачи, вот, то тут надо создавать такие новые формы общения, например, летние школы для аспирантов и студентов, чтобы совместно мозговой штурм они устраивали. Вот сейчас никто не знает, например, вот нейронные сети, да, вот они выдают ответ. А почему такой ответ? То есть задача создания неинтерпретируемого искусственного интеллекта, когда надо не просто выдавать ответ, но и объяснять, например, почему сеть считает изображение кошкой или собакой, по каким признакам. Вот. Задачи новые, задачи очень сложные, они требуют не просто применения существующей науки, а создания новой науки. Или вот, например, в вашей области финансы, да, задача прогнозирования. Вот есть временной ряд, предсказать следующие члены. Вопрос, как оценивать качество прогнозирующих алгоритмов? Вот есть какие-то определения, там, калибруемость прогнозов? Но это...
Возвращая вас все-таки к нашей более приземленной теме обсуждения, так и чего? Летняя школа и все заработает?
Надо создавать культуру новую. Понимаете, нету культуры. То есть раньше там было просто, да, человек там...
Ну, понимаете, это как... Извините, конечно, но это как... Давайте что-нибудь сделаем... Ну, что такое сделать новую культуру? Она должна зародиться, пройдет очень много лет. Так не работает.
Да, да, да. Начиная со школьного уровня. Вот студенты должны заботиться о школьниках, вот аспиранты должны заботиться о студентах, устраивать им такие вот мероприятия там с выездом куда-то, вот, чтобы они создавали новую
надо науку. Быть, каждый должен быть здоровым, каждый должен быть богатым. Это вот так звучит в вашем предложении.
Ну, как это не банально, но это именно то, что будет как-то это растормошит как-то существующую ситуацию. Вот в науке, к сожалению, много устаревших подходов. Вот,
хорошо, надо... много устаревших подходов. Неразбериха в диссертационных советах, пишет Андрей 003. Перечень ВАК, требования в статьях, напечататься сложно и дорого. Вот масса причин, по которым все это происходит. А Вова 51 пишет, надо просто взять, запретить ученым уезжать из страны, да и решится проблема. сама собой. На самом деле, вот по поводу отъезда ученых, не про запрет ученым уезжать из страны. Вы, по-моему, в начале программы, Александр Абрамов, говорили о том, что это стало проблемой. Но это проблема длящаяся или проблема, которая сработала тогда в одноразовом порядке, и сейчас масштабы этого совсем не такие?
Ну, это проблема, в общем-то, длящаяся, потому что одновременно с тем, что люди уехали, ну, как бы ограничили возможность проведения онлайн-семинаров с участием вот этих вот людей. Поэтому, ну, вот несколько десятков тысяч, так сказать, да, вот сотрудников, ну, как бы, так сказать, вот выпало, так сказать, из этой системы. Я думаю, что в этом нету какой-то большой трагедии. В конце концов, знаете, люди за рубежом поработают там, обучатся и так далее, и когда-нибудь кто-нибудь из них, так сказать, конечно же, вернется, так сказать, да, это тоже ресурс вполне, который мы можем рассчитывать, так сказать, на возвращение, так сказать, этих людей. Но, как мне кажется, что вопрос идет и о том, чтобы появлялись новые, так сказать, да, ну, специалисты на их место, и вот ту проблему, которую мы только что сейчас обсуждали, это типично, когда в какой-то новой области вы заходите в тупик, и преподаватели тоже не, и научные руководители тоже не боги, да, так сказать, но это вопрос междисциплинарных обменов, так сказать, и вот в моей практике, когда ты заходишь в такую ситуацию, ну, иди и к другим и узнавай, мир полон специалистов разного профиля, и ты обязательно найдешь решение, если ты его хочешь найти, так сказать, да, вот. Мне кажется, что в этом как раз сейчас проблемы нету. Общение довольно большое, и если ты хочешь решить проблему, ну, ее можно решить.
Хорошо, Лидия, платить ученым все-таки надо хорошо, помогать реализовываться, тогда пойдет молодежь в науку. Сколько зарплата рядового молодого сотрудника в энергии, например, в РКК «Энергия»? 30-50 тысяч, утверждает Лидия. И какая наука? Если человек прошел огонь и воду с поступлением в институт, с учебой, он получил кандидатуру, даты или еще что-то, и все, что ему предлагают, запрет на выезд и зарплату ниже зарплаты дворника? Большой вопрос. Кстати, действительно, там ведь наверняка секретность, и, следовательно, еще вот эти ограничения. 7373948. Прошу вас, здравствуйте.
Добрый день, Денис. Вот мне кажется, что весь вот наука, это как раз не про деньги, а именно про перспективы, которые в будущем, да? Я думаю, что просто ребята молодые. Ну, я общаюсь там по работе с молодежью после института, да, вот даже у нас один из аспирантов. Вот они не видят, да, он говорит, зря приглашали, зря не уехал за рубеж. Потому что здесь у нас, ну, слушай, болото какое-то, да, мне кажется. И вот как-то они так скептически к всему относятся. И, ну, все туманно, и поэтому подвижников сейчас таких вот прям вот нет, подвижников.
Хорошо, все туманно. 7373948, 2 минуты до окончания голосования. Прошу вас, здравствуйте.
Юрий, добрый вечер, уважаемые гости. Вы знаете, дело в том, что наука – это та самая стезя, которая не предполагает карьеризма. Смотрите, если человеку есть что сказать реально о чем-то из того, что он изучал на протяжении лет, тогда он одерживает успех. Ваш покорный слуга написал 4 дипломных работы и 1 кандидатскую. Вы знаете, я это делал, почему? Я это делал из собственной головы. Научные руководители, да, они прекрасны, но у них далеко не всегда хватает этого 3D объема мышления, да. Я брал неожиданные аспекты, я фанатист, поэтому очень часто речь была о создание определенных азбук для транскрипции на основе чьей-то графики, там арабской, индийской, неважно. Вот. Мне было что сказать, и благо мне есть что сказать. То есть, но, простите, таких, как я, единицы, не потому что я очень хороший, а потому что я показатель в этом отношении. Спасибо.
А так а где, если мы понимаем, что таких единиц, как сделать так, чтобы было десятки хотя бы?
Десятки, видите, нужно родиться в той атмосфере депривации, в которой вырос я до определенной степени, нужно быть с вашим покорным слугой, со своеобразным именем и так далее, и так далее. Не нежиться на лаврах данного человека, он гениально.
Понятно, спасибо. Клонировать надо, пишет 51-й. Еще один звонок, и будем заканчивать обсуждение. Прошу вас, здравствуйте.
Добрый день. Спасибо за эфир. Юрий Викторович, наука – это как поэзия. Ей нужно, можно быть ученым, это учеными были французские аристократы, Д'Аламбер и прочие. Это не деньги. Конечно, ученый не может быть голодным. Нужно создавать ему какие-то условия для жизни. Но у меня были аспиранты, которые уходили с больших зарплат и на свои деньги строили стенд.
Мы должны заканчивать. У нас было голосование. Спрогнозировали, значит, нехватку кандидатов и докторов наук в России. И мы спросили аудиторию, на ваш взгляд, главная причина вот этой нехватки в чем? Перспективы развития, деньги, отношения в обществе, что-то другое, не знаю причин. Как вы думаете, что самый популярный ответ аудитории?
Я думаю, что деньги.
Деньги, вы думаете, а вы, Александр Абрамов?
Я думаю, перспективы развития.
Неясные перспективы развития. Низкие заработки. Вот самый популярный ответ. Все-таки 49% выбрали деньги. Второй по популярности ответ. Неясные перспективы развития. Этот вариант выбрали 30%. 11% говорят, что не знают причин происходящему. Про отношения в обществе вспомнили 6%. И 4% выбрали вариант другое. Александр Сафонов, Александр Абрамов. Я благодарю вас.
Спасибо.